Привет, это программа «Кейс» на LSM+. Меня зовут Алексей Дунда. Сегодня у нас такой туристический выпуск. Мы будем гулять по Риге. Сейчас, прямо сейчас я нахожусь в микрорайоне Золитуде. И, собственно, объясню, почему я здесь. Может быть, кто-то не знает, но я сам из Резекне. И Резекне – небольшой город. Там на весь город всего 7 девятиэтажек. И вот 25 лет назад я, собственно, впервые остановился в Риге. Был у меня такой опыт. Мы с нашей театральной студией сюда приезжали на 3 дня, играли спектакль. Ну, в общем, мы ехали на электричке, и я смотрел в окно и увидел этот микрорайон. И я, честно говоря, даже не знал, как он называется. Но он меня так впечатлил. Такие высокие, красивые дома, 9-этажки, 16-этажки, очень много машин. У меня было ощущение, что это, ну вот это, настоящая столица. Так к чему это я все? Смотрите, прошло 25 лет. И фокус в том, что этот микрорайон фактически не изменился. Все эти дома, как стояли неутепленными, так и стоят до сих пор. Я хочу понять, а что происходит со старыми рижскими микрорайонами? Почему так туго идет утепление? Почему они за 25 лет, за последние 25 лет, ну, по крайней мере, что я помню, практически не меняются? Вот об этом мы сегодня поговорим. Я думаю, будет интересно. Ну, пойдем. Так, давайте найдем мою первую квартиру. Попробую ее найти, давно было. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Седьмой или восьмой? По-моему, 8-й этаж. Вот, видишь, зелененькая такая лоджия. Вот следующий этаж и направо, застекленная. Вот там была первая квартира моя. Да, полуторочка такая маленькая. Это дом 119 серии. Здесь Золитуда, все такие дома. И Золитуда на самом деле один из новых рижских микрорайонов. Последним был Зепнекаунс построен, а вот Золитуда предпоследний. Это мы находимся в районе Золитуда 2, Золитуда 1, там вот через дорогу вначале показывал. Планировалось Золитуда 3 и Золитуда 4, но, в общем, эти планы разрушились в связи с падением Советского Союза. Там застроили частными домами. Ну и, конечно, чем известен Золитуда, к сожалению, печально известен, это обрушенным магазином «Максима», он там находится, там как раз-таки в этом месте должен был быть соединение района Золитуда 2, Золитуда 3, ну, как получилось, так получилось. А почему я нахожусь именно в этом дворе? Посмотрите, во-первых, какой он большой, какой он огромный. Вот эти качели, они как в... Я в 2005 году приехал сюда, вот они как стояли, так и стоят. Ничего не меняется абсолютно. Дорожки еще в нормальном состоянии, деревья стали побольше. Качели все те же. В общем, я понял, что это на самом деле не горка, а это терка для людей. Знаете, так съезжаете и как морковка чуть-чуть укоротитесь. Ну вот, вот видите, Золитуда. Ничего не меняется. Почему? Но, кстати, было бы нечестно и неправильно говорить, что Золитуда за 25 лет совсем не изменился. Вот посмотрите на асфальт. Новенький, ну, относительно. Ну, ям, в общем, нету. А я помню, как вот в середине 2000-х, как выглядела эта улица. Ну, вся разбитая, яма, и к нам однажды родственник из Америки приезжал, я его привез к нам в гости вот по этим дорогам. Ну, у него такие глаза были очень округленные. Ну, я уже тогда пошутил это, чтобы вражеские танки не смогли проехать. Ну, в общем, предчувствовал. Вот, ну, асфальт положили еще при старой неправильной власти. Но еще одно нововведение в Золитуде – это вот эти знаки, что парковаться могут жители только того, или того, или того, или того, или того дома. Потому что машин стало гораздо больше за последние 20 лет. Найти парковочное место, особенно вечером в Золитуде, это реально проблема. И вот люди, собственно, определяют свою территорию и определяют места, где парковаться могут только жители конкретных домов, потому что иначе, ну, ты будешь кружить по микрорайону, искать, где припарковаться. Вот такие нововведения, да, они есть, да, вот что есть, то есть.
Можно подумать, что Золито да бедный район, и поэтому здесь ничего не меняется в лучшую сторону. Но это не так. Всего в Риге 58 районов. Это и Старая Рига, и Булдыра, и Вецеки, и Румбула, и Межапарк, и Кенгаракс. Так вот, по данным Центрального статистического управления, в 2023 году средняя зарплата по столице на бумаге была 1614 евро. Самые богатые места – это район Сканстес, Кипсела и Старая Рига. 2876, 2358 и 2262 евро, соответственно. Ну а самые бедные – это Волери, Румбула и Булдырая, и 1250 не набрали. Так вот, в Золитуде доходы населения выше среднего – 1656 евро. То есть микрорайон не бедный.
Смотрите, наглядное доказательство о том, что не в деньгах счастье даже для микрорайонов. Это Саласпилс. И здесь, в Саласпилсе, по данным Центрального статистического управления, зарплаты меньше примерно на 30 евро, чем в Золитуде. И смотрите, один утепленный дом, второй, третий, четвертый, пятый и там вдалеке шестой. И это всего один квартал. Я думаю, скоро и этот дом подтянется. Так что вот, люди, если хотят, то они утепляются.
Счета за отопление в разы меньше. Mm-hmm. Я знаю, что люди регулируют. Ну, то есть, так как у соседей у всех отопление включено, да, можно сделать поменьше и, допустим, днем уменьшить, ну, регулируя отопление, можно сделать меньше счета. Но за счет того, что реновация стоит денег, с каждой, ну, квартиры там, не знаю, сколько, точно не скажу. В каждых домах, кстати, по-разному. Когда большие дома, пятиэтажные, много где подъездов, там, по-моему, подороже, если я не ошибаюсь. Когда такие одни, ну, тогда вроде как подешевле, но это не точно, я точно не скажу. Вот, ну, то есть баш на баш. Но летом-то все равно счета больше. А. То есть, ну, потому что нам платить за реновацию.
Ну, дом-то красиво выглядит.
Не все.
Приятно, наверное,
не все. Не вот все, погуляете, погуляете, посмотрите, есть дома, где уже гниет этот фасад. Ага. Он уже такой покрылся, ага, ну, плесенью.
Ну, а вы не в неутепленном доме живете?
Нет, мы пока воюем, наш город, ой, наш дом там пока воюет.
А с кем воюете?
Ну, надо же договориться всем соседям, чтобы был консенсус.
А, соседи между собой воюют?
Да, ну, да, а так как много пенсионеров.
А вы как лично за или против?
Я за. Ну, просто я еще не платил, и, может быть, потом я буду против. Но пока за, потому что, ну, сейчас нам сделали трубы только.
Внутри там.
Да, внутри, как их стояки, да. И то там все разломали и так далее. Ну, без этого никак, потому что они уже начали течь откровенно. Ну, это тоже не очень хорошо.
А вот как думаете, в Саласпилсе, ну, вот такой пример такого квартала, где все утеплено, а в Риге, да, ну, очень плохо идет с реновацией, там буквально, да, по 12 домов в год реновируются, хотя, казалось бы, Рига, там есть, да, что, да, есть, да, что ремонтировать, да? Почему так в Риге плохо идет, почему в Саласпилсе неплохо?
Не знаю, честно, не могу сказать. У нас самоуправление вроде как помогает этому процессу, но были случаи, вот там тоже дом, в частности, полдома отреставрировали, и потом то ли что-то произошло там. В общем, подняли цены на материал. И полдома так и оставили. Полдома был отреновирован, а половина нет. Ну, типа такого длинного дома. Ну, вот как-то самоуправление, там суды, не знаю, вы решили этот вопрос? Честно, не знаю.
Ну, в общем, есть подводные камни.
Есть,
и надо,
да,
очень,
есть,
очень хорошо в эту тему, да, вписаться, да, чтобы,
да,
все,
да,
сделать.
И вот именно, чтобы все были за, скажем так, если даже половина дома, или там, типа, грубо говоря, 45 человек и 55, ну, это такая ругань, ну, потом всю жизнь там соседи-то все свои, ну, то есть надо как-то это все решать общими силами.
Такой опыт у жителей Саласпилса, а давайте вернемся в Золитуде и узнаем, почему в Золитуде ничего не утепляется.
Это такой сложный процесс. И еще одна проблема – кредит. Чтобы получить поддержку Валтум, нужно брать кредит в банке. Чтобы получить кредит, есть целый ворох условий. А жители не хотят на них подписываться. Это надолго.
Получается, что люди боятся кредитов.
Боятся кредитов. Они на многие годы. И то, как этот процесс происходит, всем кажется непонятным, волнительным. Все волнуются, как это может быть. Да и в домах, например, в нашем, где-то пятая часть – это арендаторы, а владельцы живут где-то в другом месте.
Целый комплекс проблем.
Да, но я думаю, если бы был один хороший пример, один обновленный дом, то люди, проходя мимо, на него смотрели и хотели сделать так же. Это был бы очень хороший вариант.
Кстати, у Рижской думы очень амбициозные планы. Они были озвучены в конце 2023 года. За последующие 6 лет утеплить 3000 зданий. Из них 2000 домов, то есть каждый второй из имеющихся в своем управлении хочет утеплить Ригас Наму Парвалнекс. Ну, то есть по планам каждый год Рига должна утеплять по 500 домов. И, кстати, первый год из этой шестилетки уже прошел. Вот вы заметили такой объем работ в городе? Вот и в Министерстве экономики не заметили. Столица явно отстает от других латвийских городов. И этот факт подтверждает директор департамента жилой политики Министерства экономики Мартин Шаудерс.
Это факт. К сожалению, вид серийных зданий в Риге сильно не поменялся, и на это есть много причин. Первое, Рига большая. В отличие от региональных самоуправлений, Лепы или Валмера, где утепление идет очень масштабно, в Риге какое-то движение началось только в последние годы. Интересно, что в Риге возможности жителей гораздо больше, чем в регионах. Платежеспособность больше. Но все равно ничего не происходит. Я бы сказал, что мало таких хороших примеров, на которые мы могли бы посмотреть и убедиться, что соседи и правда живут лучше. Что стало не хуже, а лучше, красивее и дешевле. И, возможно, многие жители в этих домах считают свои квартиры каким-то промежуточным этапом между квартирой в новом проекте или частным домом. Живут только в своей квартире, не общаются с соседями и даже не знают их. Нет чувства общины, что присутствует в самоуправлениях поменьше.
Так, ну и еще одна история из моего личного опыта. Два раза я принимал участие в общих домовых собраниях, вот возле моего дома. Значит, смотрите, примерно, опять же, такая же погода, примерно такой промозглый какой-то ноябрь-декабрь. Такой ночь, фонарь, и здесь толпа людей обсуждают, что делать с домом. Там, значит, старшая по дому говорит, вот у нас такие долги есть, но мы тут это все решаем. И, значит, у нас надо, ребята, значит, разобраться, что мы будем сначала делать. Подъезд был в ужасном состоянии, и были старые окна. И она говорит, ну, давайте выбирать. Либо мы делаем ремонт подъезда, либо мы меняем окна. Но подъезд еще годик стоит, ну, в таком неремонтированном состоянии. И вот в этом доме 3 подъезда, и 2 подъезда, представители 2 подъездов, ну, в принципе, логично осмыслили, что, ну, в принципе, надо сначала окна поменять, а потом ремонт сделать в подъезде. А третий подъезд решили, нет, мы хотим подъезд отремонтировать, а окна мы менять не будем на пластиковые, мы их отреставрируем. Вот прошел год, значит, в наших 2 подъездах поменяли окна, а в том подъезде сделали ремонт. Прошел ровно год, опять собрание, опять такая же погода, опять вечер, опять толпа людей. Нам старшая по дому говорит, ну вот, поздравляю, год прошел, мы, значит, в первом и втором подъезде будем делать ремонт подъезда. И тут приходят люди из 3-го подъезда и говорят, а почему, значит, вы там поменяли окна, а у нас окна не поменяли? Ну-ка, давайте все переделывать. Ну, то есть какой-то бред получился. И, знаете, если бы Антон Павлович Чехов жил, я думаю, вот бы он точно написал замечательный рассказ из этих 2 собраний. Собрание – это что-то с чем-то. Это действительно сложно, иногда смешно, но, ну так, зубодробительно обычно.
И вот как раз в этом году законодатели сделали важное изменение. С ноября в силе новый порядок проведения собраний. Люди в них плохо участвуют, очень трудно собрать кворум. И вот теперь, если прошло первое собрание и кворума нет, то через месяц можно созвать второе собрание. И тогда не требуется кворум в 50% от владельцев квартир, а достаточно 1/3. Которые пришли на собрание. И если из них половина плюс 1 голос проголосовали за, то решение принято.
Я бы сказал, что это не сильно улучшит ситуацию. Это решение не приведет к каким-то революционным изменениям. Но владельцы квартир будут вынуждены больше общаться между собой, потому что молчание больше не будет означать отказ. Нужно активно выражать свое мнение. Я бы сказал, что это первый шаг для совместного разговора жителей многоквартирных домов.
А теперь внимание для старших по дому или просто неравнодушных соседей. Деньги на утепление есть, только нужно торопиться. К уже имеющимся программам в декабре Министерство экономики объявило новую. Доступен пакет европейского софинансирования – 173 миллиона евро. На них можно будет утеплить 266 домов. Это на все государство. Есть еще отдельная рижская программа. Можно при помощи Думы покрыть половину расходов на утепление крыши, фасада, окон. На один проект – Дума выделит до 50 тысяч евро. Еще финансирование предусмотрено на составление проектов, на улучшение технического состояния несущих конструкций, на благоустройство придомовых территорий. Так что не стесняйтесь, обращайтесь.
Мы анализировали и считали, сколько стоит, учитывая прошлые проекты и инфляцию, полная реновация дома. Я могу сказать, это миф, если кто-то считает, что это дорого. Наши подсчеты доказывают, что в зависимости от серии, разница между расходами на ремонт и экономией тепла от 20 и не больше 40-45 евро в месяц для обычного панельного здания. Что это означает? Что ежемесячный платеж вырастет в эквиваленте примерно счета интернет-телевидения ТЭТ. Это немного. Это миф, что ситуация существенно ухудшится. А еще хочу сказать, что те, кто реновацию уже провели, уже извлекают выгоду, потому что цены на отопление растут, и фактически платежный баланс из-за этого уже в плюсе, поскольку экономится тепло.
Кстати, Министерство экономики проводит исследование технического состояния типовых многоэтажек. Через эту процедуру прошли дома 464, 602, 316, 318, 103, 467 серий. Скоро будут результаты по 119. Выводы, в принципе, общие для всех. Сами конструкции крепкие, и их еще можно эксплуатировать. Но главные проблемы тоже типовые. Старые трубы внутри, забитые ливнестоки, осыпающиеся балконы, слабая гидроизоляция и так далее. Все это не смертельно. За всем этим можно следить и ухаживать, и ремонтировать, если в доме живут настоящие хозяева. А это тоже показатель, считает главный редактор журнала «Квадратный метр», специалист рынка недвижимости Роман Голубев. По его словам, квартиры в ухоженных и утепленных серийках имеют совсем другие цены.
Не, они выше, и они более интересны людям, потому что люди понимают, что будущее этого дома, оно более светлое, стабильное, светлое, потому что они видят, что люди, которые живут в этом доме, они о нем заботятся. Это тоже большая проблема вот этих серийных домов, когда ты покупаешь. Надо смотреть, что там с фондом накопления происходит в этом доме. То есть люди, которые живут в нем, они хотят заботиться о своем доме, потому что мое владение этой квартирой, оно не ограничивается только. Можно сделать там, не знаю, золотую квартиру в серийном доме, в котором все квартиры остальные будут разваливаться. И тогда ты точно никогда не, твой объект не будет ликвидным, потому что ты свою золотую квартиру вряд ли кому-то потом продашь. Ты для себя вложил любимого, тебе вот так хотелось, а потом, чтобы ты нашел покупателя, который это оценит, этого нет. Если квартира находится в доме реновированном, то, по моим наблюдениям, цена как минимум на 10% точно будет выше в нем.
То есть это все-таки это инвестиция,
это инвестиция в будущее,
которая оправдывается. Да.
Да? Но опять же, это мы сталкиваемся с тем, что человек должен это понимать. Многие же не понимают, вот когда общаешься там с моими знакомыми, которые говорят, ой, там хотят собрать на реновацию,
в кредит,
зачем мне это надо? Я говорю, это же твой дом, ты должен о нем заботиться. Вот эту массовую психологию надо каким-то образом менять. Люди должны понимать, что твое владение имуществом не ограничивается только твоими там, четырьмя или больше количеством стен. Да? Это надо думать о всем доме. 24-й год, наверное, внес небольшие изменения в перспективы серийных домов. Именно в том плане, что они, наверное, скажем так, они, к сожалению, говорю это к сожалению, стали наиболее интересным объектом. Они до этого были, по большому счету, основной объект, который покупали на рынке недвижимости. 60-65% сделок всегда приходилось именно на серийный фонд. Ну, так или иначе, потому что это наше наследие, это то, в чем мы живем. Но в этом году случилась такая ситуация, что стали меньше покупать, к сожалению, новые проекты. Высокие ставки, высокие цены. не все себе могли позволить себе такую покупку. И в этой ситуации многие люди, которые задумываются насчет покупки жилья, собственно, крыши над головой, да, они могут решать вопрос, первое, идти в арендное жилье, второе, это все-таки покупать то, что они могут позволить. И за счет того, что цена на серийное жилье все-таки существенно ниже, чем на новостройки, а я скажу, что когда-то, когда я начинал работать в этом сегменте, это уже более 20 лет назад, я помню, тогда были интересные такие правила. Считалось, что хороший разрыв между стоимостью серийного жилья и новостройкой – это где-то 50-60%. И тогда типа люди продают серийное жилье и хорошо покупают новое. То есть они понимают, за что они доплачивают больше. То сейчас у нас, к сожалению, этот разрыв, он как минимум двукратный, а он на самом деле и больше. Ну, потому что если мы смотрим, что средние цены на серийное жилье – это в лучшем случае там 1000 евро квадратных метров, а Арка Реал Эстейт говорит о том, что в своих обзорах, что это 850 евро за квадратный метр, то мы говорим о неотремонтированном жилье. Вот. То новостройки сейчас, скажем так, нижний порог, скорее всего, это 200 евро.
Хоп, магия кино, и мы уже не в Золитуде, а в Имонте. И в Имонте мы находимся. Это улица Слокос, двор. Сюда приехали для того, чтобы поговорить с Александрой Полищук, сертифицированным урбанистом. Саша, рассказывай про этот двор.
Ну, двор для меня знаковый. Меня, вот, можно сказать, в этот дом привезли из роддома, и потом, соответственно, все последующие 40 лет я сюда в разных ипостасях возвращаюсь. Но он классический пример советской застройки. И, скажем так, то, что это советской застройкой, становится с годами, если мы не решаем очень важные урбанистические проблемы, которые неизбежно возникают в нашей жизни.
Какие здесь важные урбанистические проблемы?
А можно я начну с конца? Все-таки, вот, наверное, чтобы не показалось, что я какой-то критик советской многоэтажной застройки, я считаю, что нет, у нее есть много преимуществ. Более того, она даже не просто советская, она существует во всем мире, во многих городах, не только Европы, но даже в Соединенных Штатах, да, вы найдете то, что называется вот этим, вроде как грустные, безликие многоэтажки. Но, тем не менее, они решают много важных проблем. Например, в первую очередь, это вопрос доступности жилья, потому что вы можете на маленький участок земли построить много квартир. Второй момент, квартиры недорогие и при этом достаточно качественные. Что бы нам ни говорили сторонники идеи «все снесни под ноль», нет, опять же, я разговаривала с многими инженерами и в РТУ, и в том числе читала много исследований. Это качественные квартиры, которые, и качественные дома, которые при правильном обслуживании могут простоять десятилетиями. Может быть, там не на века, но десятилетиями точно. И более того, у них есть сейчас, даже для нашего нынешнего потребления, есть много преимуществ. Например, квартиры небольшие, соответственно, их не так дорого оплачивать, там их отопление, обслуживание. Более того, мы знаем по статистике, что у нас средняя семья в Риге как раз состоит из 1-2 человек. Да? И чаще всего это даже не обязательно семейная пара, это может быть там мать с ребенком или там взрослый человек и его пожилой родитель. То есть для них вот эти квартиры по 50-60 квадратных метров – это самое то. Вот. Второй, в принципе, плюсы всей этой многоэтажной застройки – это то, что так или иначе, в том числе и советские архитекторы, они это, кстати, отличие от многих западных городов, они все-таки пытались мыслить какими-то комплексами, блоками. То есть это не просто жилье, но это жилье и какая-то инфраструктура. Да? Мы все знаем, что у нас всегда в районах есть школы, магазины, общественный транспорт. И даже, в принципе, это была та попытка модель 15-минутного города, что есть некий центр, и от него, значит, лучиками отходят многоэтажные дома, да, где живут люди. Но и третий тоже, мне кажется, очень важный аспект все-таки именно наших рижских многоэтажных домов, что в отличие, допустим, от западных городов, где многоэтажки – это преимущественно социальное жилье, да, куда селили людей с низкими доходами, может быть, там, из каких-то неблагополучной среды. Вот. У нас нет. У нас в советские годы как раз расселяли всяческую интеллигенцию – военную, строительную, там, учителя, врачи. И до сих пор, если ты посмотришь статистику, ты увидишь, что, как, например, именно в микрорайонах живет очень большой процент учителей в Латвии. И медицинских работников, допустим. Да, врачи, видимо, уже все чаще имеют домик где-нибудь в Марупе, но вот учителя, медсестры, санитары, они все вот живут в наших районах. Поэтому, в принципе, сама по себе среда, она очень, она благополучна. Ты не можешь сказать, что есть какой-то там взрыв преступности или еще что-то. Опять же, даже есть исследования по тому же Берлину, например, где, кстати, которая застраивалась так же примерно, как наш, рижские многоэтажки, потому что тоже ГДР, и точно так же туда селили как раз интеллигенцию, и у них были исследования, которые показывали, что как раз-таки, да, в этих многоквартирных, многоэтажных районах уровень преступности ниже, допустим, чем в центре или даже во многих районах Западного Берлина. Но, так, на самом деле, моя главная претензия вот к нынешним современным микрорайонам Риги – это то, что они морально устарели. Угу. И то, что когда-то было плюсом, оно становится минусом.
Но я как автомобилист могу сразу сказать,
минус и моральное устаревание. Потому что в советское время не рассчитывали на такое количество машин.
Конечно, да, безусловно.
И парковки самая, ну, для автомобилистов самая страшная проблема в микрорайонах.
Безусловно. Мы, наверное, будем часто отсылаться к опыту Берлина, который, как, на мой взгляд, очень удачно решил проблему реорганизации, возрождения вот этих многоэтажных районов. Да? И они, например, сразу еще в 90-е годы, когда стали подходить к вопросу, что же нам делать вот с этим наследием, которое нам осталось, они предложили жителям вынести вот эти все парковки, вынести все вот места для машин, да, парковки в отдельно. Либо это были какие-то крупные многоэтажные гаражи, угу. либо отдельные площадки. То есть у них изначально не было идеи, что мы ставим, оставляем машину во дворе.
Но под окном, да?
Да, это под окном, нет. Да, и в принципе, то есть то, что мы говорим, морально устарелость, это, например, и та же вопрос инфраструктуры. Да?
Ну, вот она.
Да, во-первых, оно просто обветшало. Во-первых, да, оно просто обветшало, и, безусловно, там будут огромные ямы. Во-вторых, даже с точки зрения организации. То есть мы понимаем, что все эти районы, они разрастались. И если, допустим, уже 80-е годы советского дефицита у властей не было денег строить новые магазины, общественные остановки, то, в принципе, мы имеем вот ту общественную инфраструктуру, которая планировалась для микрорайона, неважно, Имот или Кингараксы, в какие-нибудь 70-е годы, когда людей было меньше, домов было меньше. И поэтому сейчас мы часто сталкиваемся с ситуацией, что тебе там, не знаю, до какой-нибудь остановки общественного транспорта идти 15 минут, до магазина далеко, а, допустим, скажем, бассейн или какой-нибудь хороший там, центр развлечений или досуга в твоем районе нет вообще, или там до поликлиники тебе далеко идти, да. То есть все эти моменты требовали бы, конечно же, вмешательства и каких-то коррекций, чего не происходило ни в конце 80-х при советской власти, ни в 90-е и 2000-е происходило минимально, да, уже при новом политическом режиме.
Саша, а ты можешь объяснить, зачем да. здесь такие пространства? Вот посмотри, вот просто заасфальтированный кусок
знаешь,
земли.
Знаешь, когда я рассказываю, в моем детстве здесь было что-то наподобие детских площадок.
И опять просто закатали в асфальт.
Да, ну не закатали в асфальт, просто качели снесли и вот все, что осталось. Да? Совершенно, вот если мы говорим про инфраструктуру, абсолютно убогие скамейки. Вот я говорю, моя мечта посадить вот руководство Рижской думы. Мало того, что они узкие, неудобные, они без спины. Да? То есть, как ты понимаешь, вот я не знаю, может, сейчас пожилые люди присядут, да, но в принципе,
Саша,
даже
да. посадить руководство Рижской думы, это не только твоя мечта.
Хорошо, напомню.
Причем любое.
Скамейка может быть любой, да. То есть, вот пожилые люди присели, причем сами, видишь, принесли еще свой пакетик, чтобы было помягче. Но в принципе, как ты видишь, здесь нету скопления людей, какой-нибудь движухи, мам с колясками, детей. Просто здесь нет ничего. И в этом дворе, в принципе, вообще нет ни одной детской площадки. Там есть чуть-чуть песка насыпали, якобы, видимо, для детей изображать песок. Ну, извини, это тоже не работает. Поэтому, опять же, то есть морально устарело. Во-вторых, опять мы не должны забывать про демографию. И мы понимаем, что все эти люди, которые были молодыми, работоспособными в 60-е годы, сейчас вот они доживают свой век. Обновление не произошло. И фактически, да, микрорайон, и показывает статистика, это место, где живут люди старшего пенсионного возраста.
Ну, вот кстати, это интересный пример. Свидетельство да. нашего... устаревание нашего,
да.
старение нашего общества.
Это, кстати, интересный пример. Это вот попытка, видимо, создать какую-то доступную среду.
Она
опять
не
же, она неправильная абсолютно. Я понимаю, что, и опять же, она только работает для жильцов, видимо, какого-то вот этих квартир или домов, но она, это хоть что-то. Но 99 других случаев, те же все пятиэтажки, как мы знаем, они все без лифтов. И опять же, там эти узкие лестничные клетки, куда ты не можешь даже с какой-нибудь детской коляской пройти, не говоря уже там про инвалидное кресло, и спуститься самому. Опять же, возвращаюсь, я говорю, будем, наверное, часто перепрыгивать в Берлин, что сделали они? Они построили лифты просто с внешней стороны. Вот и все. И у каждого подъезда и дома есть этот лифт, и поэтому люди могут подняться, потому что понятно, что проблема старения общества актуальна для всей Европы, не только для
Риги. Их же изначально строили пятиэтажными именно для того, чтобы лифты не строить, чтобы было дешевле.
Понятно. Ну, тогда, говорю, все были молодые и задорные, это была не проблема. Да? Сейчас уже, увы, нет. Вот это обновление возрастного, демографического не произошло. И отсутствие вот этой инфраструктуры и для пожилых, и для молодых, это, конечно, огромный минус этих районов. Ну и да, качество домов, которые сначала я, конечно, похвалила, но, с другой стороны, абсолютно понятно, что без реорганизации, без повышения их энергоэффективности они будут приходить все больше и больше упадок, и, ну, соответственно, их стоимость как недвижимости будет дешеветь, и будет, наверное, все меньше и меньше желающих здесь жить.
Рига с архитектурной точки зрения очень богатый город. Здесь есть и средневековые здания, и огромные кварталы югенстиля. И это вообще жемчужина, как я считаю, нашей страны и нашей столицы. Ну а в чем прелесть советской архитектуры? Вот чтобы это выяснить, мы здесь, в Пурсимсе, рядом с Домом мебели, и встречаемся с любителем и знатоком архитектуры в принципе и советской архитектуры в частности, автором канала «Латентный модернист» Александром Семеновым. Спасибо, что пришли. Почему мы здесь именно стоим сейчас?
Здравствуйте. Но я считаю, это сердцем Пурциемса как раз то место, где попытались сделать не просто типовую архитектуру, а сделать главную достопримечательность, объект притяжения. Ну, можно сказать, что это главное здание всего Пурциемса.
Именно дом мебели.
Mm-hmm. Да, конечно.
В чем его прелесть? Потому что я так сейчас на него смотрю, вот это реклама, часы не работают, рядом пространство с домом мебели, ну, такое себе. Почему мы должны это любить?
Когда мы говорим про архитектуру советского времени, очень важно понимать, что это вообще был другой контекст. То, что тогда считалось благом, сейчас мы уже считаем, ну, как бы чем-то, ну, некоторые считают отвратительным, а некоторые так, ну, смотрят, ну, суховато и все. Дело в том, что тогда архитектура была интернациональной, в этом ее был смысл. То есть делали всеобщую архитектуру не только для Советского Союза, а для всего мира. Они тогда это называли модернизмом. То есть архитектура, она особо по регионам не различалась.
По регионам именно по странам вы имеете в виду?
Да, по странам, конечно.
Примерно такой же дом мебели мы могли бы увидеть где-нибудь, не знаю, там, в Чехии, в Швеции, в Германии.
Да, в любой стране, ну, соцлагеря бывшего, ну и, конечно же, Советского Союза. И смысл этой архитектуры в том, что она максимально аскетична, в ней почти нет декора. И поэтому, конечно, когда закрывают фасады рекламой и прочими дополнительными элементами, теряется весь шарм этой архитектуры. Потому что вот этот аскетизм, да, вот такая скульптурность формы, этот дом, он разный со всех сторон, его можно обходить и любоваться со всех сторон, он будет везде разный. А, это главное здесь.
Что вам больше всего нравится в доме мебели?
Мне больше всего нравится не сам дом мебели, а вот эта стела, которая стоит перед ним. Дело в том, что эта стела, она кое-что вам должна, как рижанину, в Риге напоминать.
Ну, мне часы возле вокзала напоминают.
Да, конечно. Только те часы были сделаны примерно за 10 лет до вот этой вот стелы и дома мебели. Даже побольше будет. Я думаю, что это такой вот как раз-таки не интернационализм, когда все всеобщее, а попытка проиграть в локальность, чтобы сделать какой-то рижский стиль. Для Риги, согласитесь, характерны вообще вертикальные доминанты.
Ну, все наши башни.
Да, старые
Петра,
Риги.
Да.
А как же Саулас Акменс, Светбанк?
Ну, это сильно позже было, да. Хорошо. И, то есть, мысль была в том, чтобы эти часы, которые сейчас, к сожалению, не ходят, чтобы они стали, ну, каким-то сборным пунктом всего этого района?
Да, по сути, вокруг этих часов, можно сказать, завертелся весь район. Но дело в том, что, конечно, это очень примечательное здание, оно яркое, когда там едете откуда-нибудь на машине, на автобусе, первым делом глаз именно цепляется за этот дом, потому что все остальное в целом одинаковое. Но в Пурциемсе было несколько таких точек притяжения. Например, еще торговый центр, который раньше назывался Минск, теперь он без названия остался. Это тоже один из объектов притяжения, но он, конечно, поскромнее.
Он там, по-моему,
да,
в той вот стороне. Там,
да.
А зачем нужны были эти объекты притяжения? Зачем их строили?
Понятное дело, когда у вас везде типовые дома разных серий, понятно, они немножко отличались. В разных, опять же, местах Советского Союза были разные серии. Но в целом люди сейчас это воспринимают как однообразное месиво. И в Советском Союзе уже понимали, что надо делать какие-то локальные отличающиеся здания, которые бы выделялись эстетически. Уникальная архитектура. Была типовая, была вот эта вот уникальная по советским меркам архитектура. Ну и, конечно же, эти здания, они делались для людей, которые здесь жили. В каждом районе был свой дом мебели. Например, подобный был в Тень-Гараксе. Правда, архитектура там была другая. Его снесли ради строительства типового Лидла.
Да.
А здесь появился вот такой вот хитрый, ступенчатый, разбитый на несколько корпусов дом.
Я тогда предлагаю пойти в самый центр вот этого однотипного серийного жилья, чтобы понять, на что там нужно обращать внимание, за что это серийное жилье можно и нужно любить. Так, ну вот, Александр, мы дошли. Вот это типичная пурциемская сота, да, я так понимаю?
Все верно.
Что это такое, пурциемская сота?
Пурцемская сота – это такая уникальная местная планировка. Все-таки, знаете, вот эти районы проектировались как интернациональные типовые, но архитекторы из Пилсет-проекта латышского все-таки пытались добавить какую-то уникальность этим районам. Поэтому во всех районах свои планировки. И эти соты состоят из 6 домов, так называемой литовской серии. Ее дорабатывали в Литве и в Латвии. На самом деле это все идет из Москвы во многом, все эти серии. Они пятиэтажные. И это такой, я бы сказал, ну, как бы кокон для людей. Дома создают двор уютный, и они в этом дворе должны были существовать. Какие-то эти дворы заполняли школами, яслями, другими зданиями, а какие-то оказались пустыми. И во многом, как мне кажется, это проблема советской застройки в том, что тогда было все всеобщее, интернациональный коммунизм строили. А после развала Советского Союза, после выхода Латвии из Советского Союза, изменилась экономика, у нас капитализм теперь стал. И поэтому вот эти территории, они часто оказывались очень неухоженными, потому что непонятно, кто этим всем будет заниматься, очень дорого такие большие массы благоустраивать.
И сейчас это проблема, что дворы эти стоят, никому не нужны, там скамейки разбиты, и все там люди ноют, типа, о, Дума ничего не делает. Но на самом деле многие еще до сих пор не понимают, что это как бы ваша собственность. Ну, а если говорить про эти дома, вот давайте посмотрим, как они выглядят. То есть на втором этаже такая милицейская решетка. Перед домом явно еще построенные в советские времена сушилка для белья, которой, наверное, сейчас вообще никто не пользуется.
В Риге не пользуются, там, а в каких-то городах пользуются.
Там балкон, значит, наполовину разрушенный, тут какой-то самопал, опять решетка. Ну, выглядит все это очень уныло. И все это, на самом деле, такое чувство, что это так и будет выглядеть, пока не развалится. У вас есть, не знаю, мысли по поводу того, что с этим всем делать?
Ну, в этом контексте у меня, на самом деле, довольно специфическое мнение, извращенные вкусы.
Так, все снести?
Нет, кстати, я наоборот за то, чтобы все сохранить. И я не могу сказать, что для меня вот эта вот разноплановость, да, вот такая бескусица, для меня это большая проблема. Для меня это скорее решение людьми, личностями проблемы советской архитектуры. Как видите, она вся одинаковая, все дома одинаковые. Я недавно шел по Пурцемсу, отец с ребенком шел, и ребенок говорит: вот это наш дом. Папа говорит: нет, следующий. А я реально оглядываюсь, они все одинаковые. А здесь люди попытались создать каждый свой такой вот уютный мир, ламповый мир. Где-то кто-то решил решеточку сделать, где-то решил вазочку поставить.
Ну, решеточка покрасить. Такое не
ну,
очень ламповое.
Это ради безопасности тоже. Да, это тоже решение самого человека. Мне кажется, вот в этом контексте это показывает, что модернистский советский проект потерпел крах. То есть создать вот это все одинаковое, что было у всех, не получилось. И люди все равно хотят проявлять свою личность. Можно это запрещать, конечно, но я нахожу это репрессивным. Мне кажется, наоборот, надо дать больше воли людям. Пускай это и не очень эстетически хорошо выглядит.
Итак, что же ждет рижские микрорайоны и серийные дома через 5-10 лет? Задал этот вопрос всем экспертам.
Я поделюсь рассказом из своего опыта. Я был по обмену опытом в Берлине, причем не в восточном, а в западном. Нам показали этот фонд. На самом деле эти квартиры не сильно больше, чем в наших хрущевках. Это означает, что в Германии в 50-е и 60-е годы уровень жизни не был таким уж и высоким. И они по-прежнему заботятся об этих зданиях и их реновируют. Есть, конечно, ситуации, когда что-то сносят, но я бы сказал, что советские дома, если за ними ухаживать и привести в соответствие с требованиями энергоэффективности, в них можно будет жить еще десятилетия.
Это часть нашего бытия. Все эти дома, которые мы видим каждый день, и, по сути, не считаем их чем-то важным, они занимают, на наш взгляд, ну, большую часть нашей жизни. И моя идея такая, чтобы все-таки постараться полюбить эту архитектуру, понять ее ценность в том числе. Если вы архитектурную ценность не можете понять, то, во всяком случае, культурную. Это было и больше не вернется. Может, вернется в другом исполнении, с другими смыслами, но именно вот такого уже не будет. Это было и прошло. И это, конечно, исторически очень важный и интересный этап, и культура, и архитектура это тоже очень важное. Ну а жить в этих квартирах? Да так же примерно, как и везде.
Серийный фонд, он такой, какой есть, он основной.
основное место нашего проживания, наших людей. И, безусловно, мы все бы мечтали жить в новых проектах, в отдельных домах. Можем позволить, не можем. Я думаю, что большинство пока не может позволить себе перейти. Что мне не нравится, как человек, у которого есть строительное образование, когда начинают рассказывать о том, что серийные дома, там у них срок эксплуатации заканчивается, что они скоро развалится. Ну, я не знаю, можно к любому эксперту пойти, это все ерунда. Понятно, что за домами нужно следить, проводить какие-то ремонты, но такого, чтобы вот они начали складываться, как картонные домики, не будет. Мы должны отталкиваться от той ситуации, которая у нас есть. Да, от той экономики, которая имеется. Если вы можете себе позволить новый проект, безусловно, рекомендация покупайте новый проект. Если вам нужна крыша над головой, но вы можете только серийное, ну, наверное, как бы выбирайте более внимательно, да. И четко понимайте, когда вот вы начинаете, если ремонт, да, то надо четко понимать, насколько это будет ликвидно, насколько это в дальнейшем, если вдруг вы решите продавать, насколько оценит будущий покупатель.
Они останутся, люди здесь будут жить. И, скорее всего, большинство из них даже смогут избежать вот этого риска маргинализации, о котором мы сейчас говорим. Да? Это не потому, что критикую, я понимаю, что там есть люди, которые действительно там любят свой Болдыра или еще что-то, но статистика упрямая вещь, она показывает, что там в Плявнике Болдыра или там куда-нибудь дальше в Смелграеве, у людей доходы ниже, и более того, они чисто даже территориально дальше находятся от центра. То есть вот эта вот их интеграция, неважно, что там в общее рижское общество, их чувство принадлежности к этому городу, оно все равно будет слабее, чем, наверное, тех, кто живет в каком-то Гинсканце, уже ставшим достаточно хипстеровским, да, довольно-таки благополучным. Да? То есть, конечно же, эти люди будут, скажем так, и чувствовать себя, может быть, менее комфортно в этой городской среде. Да? Поэтому район, скажем так, районы останутся, они станут еще более разными, чем сейчас. То есть, это расслоение. Да? Мы будем очень видеть, как отличается и публика, и инфраструктура, не знаю, где-нибудь на Сканстесе, и, опять же, да, в упомянутом мной вот Смелграевсе. Вот. Я хочу верить, что все-таки, неважно, кто придет к власти в июне, да, он продолжит это благое дело вот этой предыдущей коалиции, начнет уже не только исследовать, что у нас там есть в этих микрорайонах, но начнут что-то предлагать и более того, что-то инвестировать. Но если у нас не начнут работать вот эти самые институты по сотрудничеству, по взаимосвязи жителей, частного бизнеса, самоуправления, еще желательно хотя бы финансовую поддержку государства, улучшения не будет.
Какой реалистично пессимистичный прогноз получился.
Я верю в хорошее, но я понимаю, что мы должны жить в связке с реальностью. Ну, единственное, наверное, то, что можно пожелать именно вот тем самым жильцам, которые, видимо, станут избирателями на июньских выборах, да, это все-таки быть более требовательным к политикам, но быть, и, наверное, как-то вот более активными самим по себе. Элементарные вещи, вот не знаю, нас в подъезде смогли договориться домофон поставить красивый. Черт, говорит, так приятно, домофон красивый, дверь закрывается, и это мы все сами, своими руками. Ну, так, в принципе, все эти проекты можно делать, конечно, на каком-то более масштабном уровне.
Ну и в завершении приехал вам показать вот этот новенький микрорайон. Он появился совсем недавно у самой границы Риги и называется микрорайон улица Робежу, что нам подсказывает, что мы на границе столицы. Почему сюда приехал? Посмотрите на эти дома. Они вам ничего не напоминают? 5 этажей, маленькие балконы, никаких архитектурных излишеств. Все так строго. На мой вкус, на мой взгляд, построили новые хрущевки. Это так странно, вроде так бежали от советского прошлого, по крайней мере, в архитектуре снова, кажется, к нему возвращаемся. Проблема это или нет, я не знаю, я не архитектор, я не специалист, но я думаю, если бы людям эти дома не нравились, они бы в них квартиры не покупали. Проблема, наверное, в том, что старые хрущевки выглядят как старые хрущевки. И, к сожалению, с ними пока ничего не происходит. И я надеюсь, это вскоре изменится. Это была программа «Кейс» на канале LSM+. Меня зовут Алексей Дунда. Пока-пока.